Говорит радио «Свобода». Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Почему украинская оппозиция хочет, чтобы правительство Николая Азарова осталось без целого ряда министров? И почему за предложение украинской оппозиции голосуют депутаты от партии регионов, которые отправили уже в отставку одного из ведущих членов правительства? Вот обо всем этом и вообще о ситуации, в которой оказалась сегодня украинская оппозиция, мы поговорим с нашей гостью в киевской студии, народным депутатом Украины от блока Юлии Тимошенко Ольгой Боднар. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ольга, и... Собственно, начнем с простой вещи. Вот вы внесли в Верховную Раду предложение об отставке вице-премьера Владимира Семеноженко по процедурным вопросам. Вы сказали, что кандидатура вице-премьера не была согласована должным образом в комитете, и вдруг вас поддержали. Для вас это вообще было что? Неожиданность или вы знали, что вас поддержат?
Нет.
Потому что сам господин Семеноженко говорит, что вы ничего не знали.
Ну, я с Семеноженко лично не знакома, и он не может знать мое мнение, но тут он как бы почти угадал, потому что этот вопрос не стоял в повестке дня никаким образом, и он не обсуждался. Было собрание нашего комитета, оно было совершенно, скажем так, внеочередное, утреннее, на котором был принят ряд странных решений, в том числе о том, что пора как бы вынести это постановление, которое я еще подготовила весной. Весной с формально-юридической основанием это именно то, что нарушена процедура назначения, но это не только у Семеноженко, а практически у всех членов Кабинета министров, поэтому если партия регионов и коалиция с этим согласна, то они должны сами честно подать в отставку и переназначить всех. А второе и существенное – это те высказывания, которые позволял себе господин Семеноженко, находясь на таком высоком посту, это было весной этого года, и поэтому, естественно, что желание навести порядок было, но голосов под это не было. И когда у них, я имею в виду коалицию, появилось какое-то основание и желание уже со своей стороны, они просто воспользовались этим постановлением, и как бы получилась очень интересная такая фишка, по которой сейчас многие говорят, потому что объединила весь зал. Практически там почти 400 человек проголосовало за это все.
Но вы ведь на этом не остановились. Вы стали предлагать убрать других вице-премьеров, в том числе Сергея Тегибко, которого считает как бы единственным таким вот реформатором в этом правительстве.
Вы знаете, в моем понимании реформатор немножечко не сходится, а вернее очень сильно не сходится в том, как презентует себя господин Тегибко в качестве реформатора. Поэтому, конечно, тут очень серьезный вопрос и очень опасный вопрос. Мы очень близко подошли к налоговому кодексу, который репрезентуется именно как детище нашего реформатора господина Тегибко, и одна из его реформ. И поэтому тут нельзя молчать. Это очень серьезный вопрос. И вот об этом надо серьезно говорить, потому что принятие в таком виде, в котором сейчас находится этот реформаторский налоговый кодекс, меня приводит в ужас. И если он будет дальше продолжать в таком же духе такие реформы осуществлять в Украине, то я думаю, что он далеко заведет эту Украину.
Ну, смотрите, и... тут с вами согласен президент, который тоже не хотел налоговый кодекс подписывать. Оказалось, что у вас тут общая позиция.
К счастью, в общем-то, удалось оппозиции донести до широких масс свою обеспокоенность и рассказать очень серьезные моменты, которые коснутся буквально каждого гражданина Украины. Наверное, это было действительно очень убедительно, что даже, знаете, в общем-то сейчас он и не рассматривается, там более 5000 поправок к нему подготовлено, и сейчас уже речь идет о том, что, вероятно, его будут рассматривать во втором чтении уже в сентябре. Это уже какой-то, скажем так, шанс его привести в божеский вид.
Но по большому счету, вы же понимаете, что дело не в отдельных министрах, а в целом в правительстве. Да?
Естественно.
Если правительство нельзя отправить в отставку, если у него есть большинство, какой смысл выдергивать из кабинета министров по одному такому, это, знаете, как из веника?
А вы знаете, сильно долго молчать тоже не приходится, потому что если долго молчать, это значит быть безразличным к тому, что происходит в социуме благодаря вот этим вот политикам, которые незаконно занимают эти должности. Вы же посмотрите, что делает господин Табачник, посмотрите, что делается в других министерствах, и тут уже только отсутствие необходимого количества голосов не позволяет нам освободить Украину от таких менеджеров, которые, в общем-то, не играют в интересах украинского народа.
Ну вот после президентских выборов говорили о том, что оппозиция фактически утратила какую-то политическую инициативу, что ее не слышно, не видно. Вот можно сказать, что к ней возвращается это все?
Нет, Виталий, я не согласна с этим, совершенно не согласна. Это, знаете, как это способ навеивания. Такой, скажем, способ, который позволяет людям немножечко растеряться, потерять, впасть в депрессию или в апатию и как бы не реагировать на какие-то действия оппозиции, даже когда они есть серьезными. Поэтому это, конечно, власть применила какой-то такой хороший ход против оппозиции, но оппозиция никаким образом не останавливается, и оппозиция как раз очень качественно работает. Работает и правительство оппозиционное, работает и наша парламентская структура оппозиционная, и внепарламентская структура. И другой вопрос, что информационное поле совершенно для нас закрыто. Это на самом деле так, у нас нету никаких СМИ для того, чтобы массово освещать те действия, которые совершает оппозиция.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует народный депутат Украины Ольга Боднар. Ведет программу Виталий Портников, и мы беседуем о нынешней политической ситуации на Украине. Когда вы говорите об эффективности работы, то можно, конечно, объяснить то, что информационное поле как бы закрыто для оппозиции, и никто не знает, и даже из ее сторонников, об этой эффективности. Но, с другой стороны, может быть, эффективность заключалась бы в каких-то альтернативных предложениях, о которых знало бы общество. Не просто о протестах, но и о собственной программе действий.
Я думаю, что протестами здесь обойтись нельзя. Обязательно, мое мнение сейчас такое, разъяснительная работа – это самое главное, что должна делать оппозиция. Потому что люди настолько растеряны и не знают, что делать, вот в массе своей, да, что если оппозиция не будет проводить эту разъяснительную работу, то тогда невозможно будет и дальше сконцентрировать потенциал для того, чтобы можно было восстановить какие-то демократические принципы государства. Я имею в виду, что сейчас, к сожалению, большинства у оппозиции нету в парламенте. Решение Конституционного суда таково, что, в общем-то, играет на пользу теперешней коалиции, и она сформирована вопреки волеизъявлению граждан. Поэтому нам остается только заниматься разъяснительной работой, подготовительной работой к серьезной действиям, которые будут проходить этой осенью. Я имею в виду два момента. У меня даже не знаю, какой меня больше беспокоит. То ли референдум, то ли выборы местные. Потому что референдум, который собираются презентовать, а я подозреваю, что его таки будут презентовать, потому что, хотя его сегодня не будет парламент рассматривать, но продолжение сессии предусматривается в субботу-воскресенье. И таким образом я предполагаю, что, наверное, этот вопрос все-таки будет протянут. Протянут, потому что это будет как бы перелом колена даже для некоторых членов коалиции принятие этого закона. Он приведет к тому, что, в общем-то, парламент утратит свою значимость, и у нас возникнет такой маргинальный способ принятия решений. По большому счету мы скатываемся к Коммунистической партии Советского Союза и вождю и всего пролетариата.
Слушай, в России, Ольга, послушайте, принимается решение в президентской администрации без всякой КПСС.
Ну, пожалуйста, там была империя всегда, у нас империи не было, поэтому у нас будет вождь всех пролетариатов.
Ну, а местные выборы? Вот я так понимаю, что нынешний закон, когда принимается на местные выборы, это тоже проблема для оппозиции в нынешнем виде?
Ну, это будет проблема, если разъяснительная работа будет утрачена. Поэтому я говорю, что граждане Украины должны четко понять, что вот этот вот результат выборов президента – это серьезный удар или, если хотите, ушат холодной воды на каждого гражданина Украины, который, в общем-то, должен подумать, каким образом он использовал свое право избирать и быть избранным. Вот именно вот это. Потому что, знаете как, право покупать мы понимаем. Право на труд мы тоже понимаем. Право на жилье мы тоже понимаем. А вот почему-то нам кажется, что это такое, знаете, избирать, могу не избирать. Вот это могу не избирать, а могу избирать кого угодно. И заканчивается тем, что мы сегодня имеем. Поэтому это очень серьезно, надо отнестись к тому, какие депутаты будут на местах формировать местную власть.
А вы готовы поддержать людей типа Арсения Яценюка, которые считают, что вот эта норма этого закона фактически не дадут возможности новым партиям участвовать в выборах?
Я готова это сделать. я готова поддержать, и я действительно понимаю, о чем он говорит. Потому что есть соответствующее решение Конституционного суда, которое утверждает, четко утверждает, что нельзя запрещать, например, идти на выборы блоками. Это тоже как бы нарушение Конституционного суда, извините. Я не знаю, к кому еще обращаться. Европейский, наверное, суд уже идти, не знаю куда. Вот. Кроме того, действительно, если мы говорим о молодых там порослях там, или каких-то там еще чего-то там молодом, то, конечно же, логично помочь им войти в этот, скажем так, избирательный процесс и попробовать свои силы. Почему нет? Вот у нас, например, в Киеве Катеринчук попробовал, ну вот результаты его действия как бы они есть. Но, с другой стороны, все-таки он имел шанс попробовать.
Не опасаетесь ли вы, что власть просто будет использовать оппозиционные инициативы для того, чтобы сводить там счеты друг с другом?
Нет, вот... но я не то, что не опасаюсь, я это предвижу. Я это предвижу, и как бы если пройдет все по накатанной прямой, то и гречка, и сталкивание лоб в лоб оппозиции и псевдо-квази-оппозиции, это все будет. И если граждане Украины снова растеряются и будут думать, что у кого-то там красивая прическа, а кто-то очень сильный, а кто-то вкусную гречку раздает, то закончится это еще хуже, потому что это уже как бы на местах. И граждане Украины скорее это почувствуют, нежели они, возможно, еще только начинают осознавать, какие последствия выборов президента на них начинают давить. А вот то, что на местах, то, наверное, еще скорее почувствуют.
Я тут даже имел в виду не только это. Я имел в виду еще и то, что, вот смотрите, вот вы зарегистрировали постановление об отставке Семеноженко. Семеноженко сняли. Другой бютовский депутат, Святослав Олейник, он зарегистрировал постановление об отставке другого вице-премьера, Владимира Сивковича. Причем господина Сивковича критиковали в самой партии регионов, с трибуны парламента обвиняли его во всех смертных грехах. Но депутат регионал не стал постановление регистрировать его отставки. Это сделал депутат от Бюта, понимаете?
Вы знаете, интересные дела творятся в нашем парламенте. Когда на заборе что-то написано, не всегда значит, что за забором это есть. Поэтому я бы с осторожностью относилась к тому, к некоторому, скажем так, отношению некоторых депутатов к некоторым фракциям. Скажу вот так вот очень...
Это вы так очень обобщенно. Вместо обтекаемо. Того, чтобы сказать, Святослав Олейник принадлежит группе Андрея Портнова, который раньше был в Бюта, стал заместителем главы администрации президента, вы говорите так, как на украинском телевидении разговаривает.
Прямо. Заметьте, не да. Я это сказала.
Да, но не вы это сказали, да.
Но дело в том, что он не заявил о выходе из фракции, и формально он находится нашим членом. Хотя, в принципе, он давно не посещает заседания фракции и никаким образом не... коррелирует свои решения с рекомендациями фракции.
А как вообще получилось, что в блоке Юлии Тимошенко появились целые группы депутатов, которые ведут такую, я бы сказал, собственную политическую жизнь в тени администрации президента Украины?
Знаете,
и они еще недавно были самыми активными защитниками линии Бют, помните?
Да, конечно, почему нет? Потому что они как раз работают на юридическом поле, на котором работаю и я. Вы знаете, излишки демократии, они, в принципе, как бы никто лучше демократии ничего не придумал, хотя демократия тоже несовершенна. Это не мое высказывание, а так оно на самом деле есть. Поэтому демократия предполагает, что, в общем-то, какой-то плюрализм, или как его там еще сказать, он должен быть присутствовать, поэтому как бы какие-то группы там по интересам или по половым признакам я не возражаю. Главное, чтобы идеология этих групп не расходилась с основной концепцией, о которой мы говорим, когда идем на выборы. Вот если блок Юлии Тимошенко презентовал себя именно вот таким образом, то все эти группы, которые как бы, ну, могут гипотетически образовываться, но они должны все-таки действовать в том ключе, в котором есть основные постулаты.
Мне кажется, что это главная проблема местных выборов. Если вы опять формируете списки из людей, которые на следующий день после выборов начнут вообще договариваться с губернаторами о совместных действиях или идти там в администрацию той там области или города, да? Угу. То это опять явно подорвет еще большей степени доверия к оппозиции, потому что они просто говорят о том, что они против до того момента, пока они не получают мандаты.
Виталий, почему нас очень беспокоит вот этот вот новый способ, новый украинский велосипед, а именно смешанная система выборов на местных выборах? Такого нигде нет. В Украине решили попробовать смешанную систему на местных выборах. И это ужасно, потому что на самом деле, вы знаете, во всем мире мажоритарка, ну никогда, ну 90%, 99% мажоритарщиков, они никогда не были против власти. Их уже сама природа заложена именно работать, сотрудничать с властью. И поэтому, конечно же, партии регионов и всей коалиции выгодно именно вот такая вот формирование местной власти путем хотя бы 50% мажоритарной системы. Это именно те люди, которые, если не удастся никаким образом преломить ситуацию, это многие люди, которые, в общем-то, будут готовы сотрудничать с властью. И поэтому, конечно, это большая проблема. Поэтому надо очень серьезно думать, кого делегировать именно в мажоритарку от политических партий теперь уже так.
Да, то есть людей, которые так или иначе будут отвечать.
Да, нести, скажем так, имидж, держать имидж, да. Да, это очень серьезно, очень серьезно.
Но это ведь все проблема, опять-таки, вождистского характера. Если бы списки создавались бы на основании консенсуса депутатов, они обозначались бы в связи с, там, с теми или иными симпатиями.
Я с вами полностью, Виталий, согласна, и я думаю, что вот эта ошибка, которая была проведена, осуществлена во время выборов в городской совет города Киева и мэра, я думаю, что она не должна больше повторяться. Если честно, у нас наша политическая сила, это партия «Батьковщина», она существует уже 10 лет, и она неформальная, она действительно реально существует. И поэтому как бы она достаточно известна, и те люди, которые ее представляют, особенно на местах, тоже очень хорошо известны всем гражданам, местным жителям. И поэтому, когда мы готовимся формировать списки, а я, например, есть куратором Деснянского района города Киева от блока Юлии Тимошенко, а теперь вот партия «Батьковщины», вот, то конечно же, надо в первую очередь исходить из того, что нам на месте, нам, именно нам, очень хорошо видно, кто работал, а кто не работал, кто случайно пришел, потому что было тепло под крылом. И поэтому я с вами полностью согласна. Если формирование списков и рекомендации какие-то будут именно таким образом, тут мы сможем победить. Если нет, тут будет очень большой вопрос.
Так, может быть, поэтому и хорошо, что будет не блоки, а партии, потому что партия – это все какая-то более реалистичная структура.
Вы знаете, блок, партия – это немножечко такие вещи. Вот, например, что такое блок? Вот вы говорили про молодые партии. Молодая партия, она должна найти время, обкатку, пройти, чтобы, да, там, создать свой имидж. Это проходит много лет. И иногда старой, устоявшейся партии не хватает здорового, вот, нового вливания крови. И вот как раз возможность объединиться старой партией с хорошим именем, хорошим брендом, объединиться с молодой партией, которая, ну, не такая мощная и не может победить, вот как раз и есть этот способ блок. И тогда мы можем говорить о том, что мы можем проводить в политику новых людей. Поэтому тут я бы сказала, что надо бороться до последнего, все-таки отстаивать возможность блокам иметь право участвовать в избирательном процессе.
Как вы вообще, в принципе, считаете? Вы говорите об осени. Считаете, что осенью власть будет больше считаться с оппозицией или наоборот?
Встречаться?
Нет, считаться.
А считаться?
Считаться.
А, ну, я предполагаю, что господин Назаров скажет, что подешевеет капуста. А потом там у нас еще что-нибудь подешевеет, потому что урожай будем собирать. Правда, их залило бедных. Не знаю, как там получится с этим делом. Поэтому я думаю, что подтянут они штаны, и до 31 октября они считаться с нами так сильно не будут. А вот, а по результатам местных выборов, вот там будет видно, что дальше будет. Особенно я надеюсь на киевлян, потому что Киев – это очень показательный, скажем так, это плацдарм. Плацдарм, они это, я имею в виду власть теперешняя, поставила себе задачу захватить этот плацдарм. Ну, и я только очень рассчитываю на здоровый рассудок киевлян.
Ну, вы же видите, просто киевляне настолько уже устали от нынешней команды, нынешнего мэра, что они будут готовы.
Нынешний мэр, это, вы знаете, это такой дар Божий, я так понимаю, потому что он же сказал, что он его Бог благословил, а киевляне дважды подтвердили это, поэтому как бы, чтобы они уже не говорили, ну, они сами себе его как бы продолжили. Кто-то, например, выбрал чайку и не пошел голосовать, а кто-то выбрал огород, у кому-то картошка была дороже, поэтому как бы вот мэр такой, какого мы избрали. О том, вот, о чем я начинала, что если граждане не поймут, что право избирать – это есть одно из важнейших их прав, тогда, наверное, будем жить с таким мэром.
Я просто имел в виду, что, по большому счету, усталость от нынешней команды так велика, что киевляне могут проголосовать за любого представителя власти, который просто наведет на элементарный, знаете, порядок в Киеве.
А что такое нынешняя команда? Нынешняя команда – это молодая поросль, которая от нее устали все.
Ну, у которой сейчас проводят обыски. 100%. А вы же не проводили, да. Понимаете? А люди сейчас видят, что вот ходят люди в масках, проводят обыски у одного вице-мэра, другого сняли. Это такая сильная рука.
В Киеве благополучно с этим более-менее, с головой, с здравым рассудком у киевлян все в порядке. Я думаю, что они прекрасно понимают, что, к чему это все ведет и как это все будет. Я не знаю. Я хочу жить в свободном Киеве. Я хочу жить в древней столице Киевской Руси. Я хочу, чтобы остались традиции, те, которые присущи киевлянам. Я хочу, чтобы Киев не растворился нигде, даже в Донбассе. Я уважаю Донбасс. Донбасс тоже, наверное, должен уважать Киев.
Но, с другой стороны, тогда баллотироваться на пост мэра Киева должна Юлия Тимошенко. Из этой логики.
Ну, не знаю. Вы знаете, дело в том, что сейчас же не предусмотрены выборы мэра.
Сейчас, да. Но когда будут мэрские выборы?
Я бы ей рекомендовала, если честно.
Потому что, когда были мэрские выборы, досрочно инициированные бютами, тоже многие киевляне считали, что госпожа Тимошенко будет баллотироваться, она не баллотировалась, это во многом было причиной разочарования, да?
Она была премьер-министром, и это было бы немножечко нечестно относительно граждан Украины, потому что, ну, как бы было понятно, что если бы она даже выиграла, то она бы не стала мэром, это было бы нечестно. Поэтому мы предложили Турчинова.
Ну, вы же понимаете, да, разницу в избирательских симпатиях. Безусловно, киевляне там, как это показали последние президентские выборы, они симпатизируют госпожи Тимошенко, но прежде всего как личности, а потом уже как лидеру политического объединения. Но это такой факт.
Вы знаете, с нуля поднять доверие к Турчинову на 20%, это было тоже очень достаточно высоко. То есть доверие к блоку и к партии «Батьковщина» в Киеве высокое.
Ну, в любом случае, так или иначе, мы еще должны будем посмотреть, какие будут результаты действительно местных выборов в сам Киевсовет, чтобы понять, каковы перспективы для оппозиции и для власти с точки зрения вообще избрания руководителя города. Потому что мы можем прожить исполняющие обязанности мэра Киева еще долгое время.
Пока мы с вами здесь разговариваем, сейчас в зале проходит очень серьезный закон про столицу, город Киев. Я очень боюсь, что он не будет принят, потому что я слышала такие нехорошие веяния о том, что теперешняя власть имеет свою концепцию этого закона, которым она хочет вообще предусмотреть ликвидировать все районы города Киева и ликвидировать право киевлян избирать себе мэра. Вот это вот я очень боюсь, потому что я, когда ехала сюда, это по статейно голосовалась каждая статья, и я видела, что как бы пока концепция не ломалась, та, которая вот нашим комитетом была заложена, но это ничего не означает.
Давайте вы это объясните после краткого выпуска новостей на «Волнах радио Свободы». Напомню, что наш гость сегодня народный депутат Украины Ольга Боднарь. И мне осталось только сказать вам, что сегодня 22 часа по московскому времени аналитический радиожурнал «Время и мир». Тема выпуска, подготовленного Ириной Лагулиной. Расстрел в мусульманском анклаве Сребреница в Боснии 15 лет спустя. Каталонский сепаратизм и страхи о балканизации Испании. Встреча российских правозащитников с заместителем госсекретаря США по правам человека и другие темы. В частную часть.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Хамовнический суд Москвы в четверг удовлетворил ходатайство государственного обвинения и отстранил экономиста Михаила Делягина от дачи показаний на процессе по делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Делягина, директора Института проблем глобализации, в качестве специалиста в суд пригласила сторона защиты. Российский ученый Игорь Сутягин, осужденный по обвинению в шпионаже, прибыл в Вену. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правозащитника Эрнста Черного. Далее Сутягин отправится в Лондон, где, как ожидается, его в числе других обменяют на подозреваемых в шпионаже в пользу России, задержанных ранее в США. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. В Москву из Ейска доставлены тела детей, утонувших в Азовском море. Правительство Москвы заявило, что возьмет на себя все расходы, связанные с организацией похорон. В среду утром группу подростков и воспитателя детского лагеря «Азов» во время купания в море унесло течением. Погибли 6 детей и воспитатель. В республике Тува более 20 детей, отдыхающих в летнем лагере, заразились острой кишечной инфекцией, вызванной стафилококком. По решению правительственной комиссии работа лагеря приостановлена на 20 дней, сообщили в администрации республики. Российский правозащитный центр «Мемориал» может вновь приостановить работу в Чечне. Как заявил Интерфаксу глава центра Олег Орлов, правозащитники обеспокоены последними высказываниями президента Чечни в отношении центра. Сообщается, что на прошлой неделе в интервью местному телеканалу Кадыров назвал людей, причастных к «Мемориалу», врагами народа, закона и государства. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Радио «Свобода».
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Порников. А гость наш сегодня народный депутат Украины от фракции блока Юлии Тимошенко Ольга Боднар. Мы продолжаем нашу беседу относительно политической ситуации на Украине. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И номер в Киеве 490-29-05. Так что звоните и задавайте свои вопросы гости. Уважаемые слушатели, а мы продолжим нашу беседу, потому что вы не закончили объяснять законодательную разницу в конце относительно Киева.
Да, да, да. Это печальная картина. И если я сейчас вот, ну, мне, к сожалению, неизвестно, что там в зале происходило по поводу этого, потому что, когда я ехала к вам, как раз этот закон обсуждался постатейно. И если он будет принят в таком виде, в каком предлагал комитет, то, в принципе, сохраняются все районы, полномочия районов становятся достаточно емкими. Исполнительные комитеты предусматриваются в каждых районах, и финансирование, только сведенное финансирование будет из города. Таким образом, город не сможет давлеть над районами, и нельзя будет ликвидировать районы. Также в нашем законопроекте предусматривалось развести полномочия главы администрации городской и рады, совета. Что сейчас там, я не знаю, потому что я говорю, что есть информация, что в секретариате президента, насколько мне известно, подготовлен законопроект, который имеет другую концепцию, которая совершенно ликвидирует районы в городе Киеве, и, в общем-то, мы с вами мэра выбирать не сможем. Там предусматривается другая процедура, его будут назначать.
Мэр будет как глава некого субъекта государственного управления, это как в России. Да. Мэра Москвы, мэра Петербурга ведь не избирает все граждане, их избирают депутаты городских собраний по представлению президента. А вот руководители районов избирают. Ну, тоже не всюду так.
Я очень боюсь. Мы очень многое теперь начали перебирать из России, как бы не учитывая даже отрицательные моменты опыта наших соседей. И вот недавно, буквально вчера, это изменение к закону про образование и все остальное, это, в общем-то, очень печально. Как для меня, так это печально.
Ну, ведь Россия, конечно, федеративное государство, Москва – субъект федерации, в данном случае просто нету такой прямой параллели.
Да, вы правы, конечно. Украина пока что унитарное государство.
Пока что считает, что Украина может стать федерацией?
Ну, по крайней мере, идеологи федерации сейчас находятся на достаточно высоких постах в кабинете министров, и, в общем-то, заявление о том, что федерация, в общем, может обсуждаться, поднималось не один раз. Если мы сейчас, например, примем закон про референдум в таком виде, в котором он сейчас представлен, и его сейчас подадут вместе с законом про во время выборов еще предложат нашим гражданам проголосовать за этот референдум без разъяснительной работы. Я очень боюсь, что там может оказаться и такой вопрос.
Как вы, в принципе, вообще рассматриваете возможности оппозиции с точки зрения именно законодательных инициатив в парламенте? Ну вот пока двоим вопросом мы уже выяснили, да, вот просто законодательная деятельность. Вот это же ваш был законопроект, его сейчас одобрили, да, по изменению Конституции, да. Значит, это возможно, вы можете достигать взаимопонимания с партией регионов?
С коалицией даже, да. Вот так вот скажу. Да, в некоторых моментах возможно. Это длительные переговоры на уровне глав фракций, на уровне согласительной Поджимная рада согласительного совета.
Да,
это длительные очень переговоры, и иногда, в общем-то, удается достучаться до здорового разума и, возможно, преломить ситуацию. Но дело в том, что теперешний кабинет министров полностью поджал под себя коалицию, которая находится в парламенте, и, в общем-то, у нас, наверное, какая-то новая форма правления, не парламентская, президентская, и не парламентская, а какая-то вот правительственная, потому что даже инициативы сейчас отзываются многими депутатами, потому что им выламывают руки кабинет министров, заявляя, что, в общем-то, это их прерогатива, они подготовили другой законопроект, и все равно ваш законопроект не пройдет, и, в общем-то, мы сделаем все, что нужно для того, чтобы вашего законопроекта близко не было, у нас есть свое видение. Так случилось не так давно с моим законопроектом про едином социальном налоге.
С другой стороны, у нас коммунисты сегодня проголосовали в парламенте против принятия бюджета, и пришлось учитывать их поправки, потому что без их голосов бюджет так и не прошел.
Вот я, наверное, с благодарностью к этой фракции коммунистов, в чем их не уличишь, так это в непоследовательности. И, в общем-то, они сейчас четко чувствуют, как над ними там уже занесен дамоклов меч. По большому счету, партия регионов сейчас пытается полностью развалить нашу Украину Рособорону и набрать необходимое количество голосов от этих тушек, да. И таким образом неудобоваримые коммунисты будут списаны. Вот они это четко понимают, в отличие от блока Литвина, который уже сложился. Жил там это ручки-ножки, и, в общем-то, течет по течению, плывет. А коммунисты пока еще играют свою...
Послушаем заново. Здрасте, говорите, пожалуйста. Представьтесь только, да.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Только выключите это радио.
Меня зовут Андрей. У меня такой вопрос к вам. Вот, христианская страна, и все у них будет хорошо... Но мы знаем, что, например, уже был конфликт у России с Грузией.
Андрей, выключите радио, вы понимаете, что мы вас не слышим?
Да, выключаю.
Ну, теперь вот, да.
Теперь алло. Повторите, пожалуйста.
Теперь повторите вопрос.
Кто будет защищать Украину, если Украина внеблоковая страна? Вот, допустим, что-то поссорится с Россией, и Россия захочет сесть оружие. Что-то объяснить Украине, кто ее будет защищать, если она внеблоковая страна. Сама она не способна. И второй вопрос. Алло.
Да-да.
Второй вопрос.
Да.
Янукович, президент Украины, справится ли он с Западной Украиной? И вообще, он является ли он ставленником Москвы? Потому как, когда он баллотировался с Ищенко, он первым делом поехал в Москву и попросил там, наверное, денег попросил. Он здесь по магазинам ходил, его видели. И общался с политиками российскими, Лужков за него там.
В каком же магазине вы встретили Януковича?
Да.
Да, ну вопросы ясны, про магазины, это бы интересно было бы. Да.
Хотелось бы узнать, в каких магазинах он одолжил деньги и у кого, чтобы сходить в магазины, это, конечно, интересно.
Он кого-то одолжил деньги и потом пошел в магазин.
Пошел по магазинам, наверное, все-таки с собой рубли не взял. Ну, вы знаете, я представитель оппозиции, и я как раз тот человек, который считает, что, в общем-то, НАТО – это не ругательная аббревиатура. Поэтому, наоборот, как бы какой-то, скажем так, способ защиты внешнего такого зонтика, как это делается над Европой. Поэтому, с моей точки зрения, никому будет спасать Украину. С одной стороны будет Россия, а с другой система ПРО в Польше. И мы будем тут с вами в Украине находиться таким полигончиком, по которому будут тюкать, пукать и падать всякие там ракетки. Мальчики будут развлекаться. Поэтому как бы это очень серьезный вопрос. Я считаю, что это очень серьезный вопрос, и нельзя было его решать ночью, проголосовав там за 5 минут закон про концепцию внутренней и внешней политики. Поэтому я была категорическим противником. К сожалению, все поправки и предложения и взывания к здравому рассудку там не сыграли своей роли. И поэтому вот мы имеем такую ситуацию. Будем только надеяться, что как бы Бог будет хранить Украину. Он как-то бережет таких людей, которые, в общем-то, мягкомирные.
Это интересное слово. Послушаем звонок. Будьте любезны, да, поговорите.
Приветствую вас, Виталий. Приветствую вас, Ольга. Валерий, Москва. Ольга, на Бога надейся, да сам не плашай. Как говорится, на хорошем нашем понятном, общепонятном языке. Если вы на полном серьезе предполагаете, что украинская церковь обратиться к Господу Богу и поможет вам исправить все те ошибки, которые вы совершили за истекший, что называется, отчетный период, то вы придете к тому же самому, к чему пришли сейчас, что вы позволили фальсифицировать выборы. Тимошенко, к сожалению, остановилась на той стадии, когда нужно было во что бы то ни стало продолжать этот процесс и доказывать, что фальсификация привела к победе этого жулика и его воровской команды. В этой связи у меня вот какой вопрос. Во-первых, у меня просьба к вам, Ольга. Дело в том, что Радио Свобода никак не может добиться от Тимошенко, чтобы та дала им интервью. Уже много лет, значит, Виталий Порников и другие видные наши журналисты никак не могут добиться, чтобы Тимошенко...
Да, вот Ольга Боднар свидетель того, что Юлия Владимировна Тимошенко не всегда бегает вообще по эфирам. У нее есть масса других дел.
У меня к вам просьба лично обратиться к Тимошенко, чтобы она дала интервью Виталию Портникову или любому другому, так сказать, видному журналисту с радио «Свобода», чтобы она выступила по радио «Свобода», во-первых. Во-вторых, у меня к вам просьба. Вы должны настойчиво стремиться именно через радио «Свобода» и другие демократические средства массовой информации в России, в частности, «Эхо Москвы», сообщать о том, что у вас там происходит, потому что мы понятия не имеем о том, что делает оппозиция. Вот вопрос. Что из себя представляет в настоящее время партия «Батьковщина»? Какова ее, так сказать, численность? Какова ее инфраструктура? И что вы предполагаете делать в условиях, когда правительство Януковича и вся эта, вообще говоря, бандитская группировка проводит мероприятия, которые ведут вас прямо к нашему вот подобному в России ситуации ликвидации демократии, движения к тоталитаризму.
Могу я на будущее попросить вас, Валерий, говорить о украинской власти без такого количества эпитетов?
Я предпочитаю использовать эпитеты для того, чтобы это было понятно, что из себя представляет украинская власть. Украинская власть представляет из себя...
Вы это уже говорили, Ольга, отвечайте, пожалуйста. Валерий, уже так
мы... Я благодарю, Валерия, за такую длительную... Я вижу, что вы очень переживаете за Россию, за Украину, и мне это не может быть неприятно. А дело в том, что я ни в коем мере не рассчитываю на то, что именно церковь должна спасать нас. Вы меня не совсем поняли, неверно поняли. Вы знаете, воспользоваться тем механизмом, которым мы воспользовались в 2004 году, когда, в общем-то, выборы были признаны недействительными, мы не смогли. Не смогли по той простой причине, что в 2004 году вся Европа стала на поддержку, и поэтому как бы благодаря поддержке именно Европы удалось провести третий тур выборов. К сожалению, в этом году было сделано все, чтобы Европа не признала, что выборы состоялись такими, какие можно признать недействительными. Вот, поэтому в данном случае было сделано все, что можно и нельзя, для того, чтобы каким-то образом довести всем ситуацию с результатами выбора. Но, к сожалению, есть такое правило. Если суды не признают, то приходится соглашаться с тем, что мы имеем, и пытаться, в общем-то, восстановить справедливость немножечко другим путем, спасая вот эти вот остатки демократии, которые на сегодня еще пока есть. Я с удовольствием, и мои коллеги из оппозиции с удовольствием будут общаться с «Эхо Москвы», так же, как с «Радио Свободы», но «Эхо Москвы» почему-то не очень выходит на нас. Какие-то координаты, мы везде, в общем-то, доступны, вполне готовы общаться и передавать на «Эхо Москвы» информацию о том, что происходит и что делает сейчас оппозиция. Я думаю, что насчет интервью с представителями Радио Свобода, и в том числе и с Виталием Портниковым, я не думаю, что это большая проблема для Юлии Владимировны. И Виталий очень часто с Юлией Владимировной встречается на эфирах.
Ну вот вы теперь расскажете об этом Валерию, я вообще покоя не буду здесь иметь.
Вот, поэтому как бы Юлия Владимировна очень доступный политик в этом вопросе. Батьковщина, которую представляет и лидером, который есть Юлия Владимировна, и я есть членом партии 10 лет, она создана 10 лет назад, и, в общем-то, это все украинская организация. У нас есть объединение по всей территории Украины, и, в общем-то, только в одном городе Киеве. У нас больше нежели 250 тысяч членов. То есть это очень-очень большая, в общем, мощная структура. В общем-то, даже, скажем, восточная часть Украины представлена членами нашей партии. Поэтому нас знают, с нами считаются. И сейчас, в общем-то, наша задача, самое главное, дать людям понять, что не все еще потеряно в этой стране. И для того, чтобы сохранить демократию, нам надо сейчас серьезно работать на выборах в местные советы.
Послушаем следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, представьтесь только.
Это кому?
Это вам.
Спасибо. Вот этот поиск, вектор пути развития, вот этого пути на основе либерального развития для двух стран. Россия, Украина, Беларусь, это все одна большая Русь, это будем так говорить. А поскольку...
Вы представьтесь, вот, пожалуйста.
Так вот, либеральный вариант развития, он у нас что дал? Уничтожение заводов и фабрик, социальное чудовищное расслоение, и у нас и у вас начальная фаза развития капитализма 19 века, в то время как весь западный мир, Соединенные Штаты, вся Европа, они уж давно убежали, там есть гармония, равновесие между трудом и капиталом, у нас же этого нет, мы на начальном этапе пути, поэтому очень, очень много у вас общих разговоров. И, как говорят, истомила идеи бесплодным интрижек. Интриг много, а результат, коэффициент полезного действия, ноль.
Понятно.
Вот в чем вопрос.
Понятно.
Куда же вы все-таки будете двигаться? В каком направлении? Это же мир капитализма жесточайший. Мы его должны пройти через сколько? Через 5-10 лет, а не через 100. Потому что уже та форма, которая существует в Штатах, она давно изменилась. Спасибо.
Спасибо.
Чудесно. Вот такое ощущение, что я с Чечетом пообщалась.
Чечетов – это глава группы, один из руководителей фракции партии регионов.
Вы знаете, я думаю, что Украина все-таки должна двигаться в евровекторе и должна сохранить демократию, и не просто сохранить, а и примножить. Я надеюсь на это и верю, поэтому я в этой стране пытаюсь сделать что-то в этом направлении. В этом векторе, по крайней мере, движется моя политическая сила, которую я представляю, это партия «Батьковщина».
Ну, ведь вы заметите, что высказывание хозяина слушателя было рациональное зерно, когда он говорил о том, что Украина, как и Россия, не находится в современной стадии развития капитализма. Это факт.
Совершенно правильно. Но для этого есть не только субъективные и объективные факторы. Мы же прекрасно знаем, что кому выгодна сильная Украина. Да? Сделать сильную Украину возможно только когда она будет свободная. Свободная когда начнет себя уважать. Когда внутренняя свобода и внешняя свобода будут объединены. Когда мы будем говорить о том, что НАТО — это не ругательное слово. Когда мы будем говорить, что мы должны строить добрососедские отношения не только с одним партнером, а со всеми партнерами, которые вокруг нас. Мы должны стать интересными для всех. И тогда к нам потянутся инвестиции, будут идти туда, где интересно.
Послушаем звонок. Здрасте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да.
Добрый день, Виталий.
Здравствуйте.
И добрый день, Ольга.
Добрый.
Меня зовут Яков Семенович. Я вас беспокою из Германии. Тепер дуже хотів би по-українськи.
Нет, вас не поймут другие слушатели, которые находятся...
Хорошо, да. Говорю по-русски.
Говорите по-русски. Мы тоже можем по-украински разговаривать, заметьте, да. Но мы же не разговариваем.
Я на протяжении лет, пожалуй, уже 18 из Германии, слежу, конечно, за событиями в Украине. Болею здорово, поскольку я вырос на Украине, прожил всю жизнь на Украине, в Донбассе. И вот понимаю, что... Велика вина за то, что случилось в Украине с последними выборами президента, бывшего президента Ющенко. Доказывать, наверное, нет необходимости. Все те, кто следили за этими событиями, с этим согласятся. А вопрос мой такой. Поняли ли сторонники Ющенко в Верховной Раде, вот в частности люди Кириленко, Вячеслава, ну и другие группы, которые так активно, очень активно, может быть, и не очень сознательно поддерживали Ющенко, какую ошибку они допустили тем, что призывали голосовать или не голосовать вообще, вернее,
да,
не
голосовать. Да, понятно, да.
Ставили их на одну доску, и Юлию Владимировну, и Януковича. Что-нибудь дошло до них сейчас, или же они продолжают оставаться на своих позициях? В конце концов, это, наверное, очень важно для будущих выборов и для будущей Украины. Спасибо вам за ответ.
Спасибо вам, Яков Семенович. Вы знаете, не то слово «дошло». Дошло до такой степени, что уже практически от них ничего не осталось. Но дошло не в том понимании, каком бы вы хотели, да, что они поняли ошибку и, в общем-то, сделали свои выводы и дали такого продолжения, как бы не желают для Украины. К сожалению, сейчас продолжается та история, которая была начата до начала президентских выборов. И сейчас, если вы видели, то есть такой бренд, как Яценюк, есть бренд такой, как Тегибко, есть бренд, как Кириленко. Часть бывшего нашей Украины народной самообороны команды перешла в коалицию. Поэтому я предполагаю, что это как бы не окончательно. Сейчас вот эти вот столкновения, оппозиционные столкновения, я ожидаю во время избирательного процесса на местных выборах. Я уже вижу обклеенный Киев плакатами Тегибко, я уже сегодня видела демонстрантов с фронта перемен, и я далеко, скажем так, не наивная для того, чтобы не понимать, к чему это все ведет. Естественно, что это продолжение зарабатывания денег и делания бизнеса, формирование каких-то других своих интересов на, в общем-то, на избирательном поле. Поэтому, к сожалению, Яков Семенович, мне нечем вас обрадовать, работать достаточно сложно.
Ну, с другой стороны, ведь есть и те, кто считает, что необходимо какое-то единство демократических сил. Да. Я не знаю, тут, насколько права госпожа Тимошенко, которая говорит, что все то, что не она, это не оппозиция. Может, это и правда, как говорится, но только избиратели это правда не разделяют.
Дело в том, что мы посмотрим, знаете, как жизнь расставит свои точки над «и». К Тимошенко пришли многие политические силы, которые, в общем-то, молодые или старые, заявлены, не заявлены в парламенте, но они присоединились не к фронту перемен, не к Тегибко, не к Кириленко, не к другим каким-то тем псевдосозданиям, а именно к вот этому, скажем так, движению за спасение Украины, которое возглавила Тимошенко. Значит, все-таки доверие у Тимошенко достаточно высокое для того, чтобы говорить, что на сегодняшний момент ей конкурентов в лидерах оппозиции нет.
Послушаем звонок, да, у нас есть? Нет. Но уже тогда, приближаясь к окончанию эфира, у нас буквально пара минут осталось. Мы можем, собственно, вы видите, да, что слушатели, они действительно обеспокоены именно перспективами. Перспективами украинской оппозиции как таковой.
И мне почему-то вот как-то печально от того, что, как всегда, очень хорошо видно за границей, и почему-то не так видно отчетливо внутри. И мне бы очень хотелось, чтобы граждане Украины тоже отчетливо осознавали то, что происходит с Украиной, и перспективы, возможные негативные перспективы, которые могут настать еще этой осенью, так же, как и граждане России или Германии, которые, в общем-то, сегодня были не безразличны к судьбе Украины.
Давайте возьмем последний звонок. Петр. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте. Я очень коротко.
Значит, да, пожалуйста.
Вот Анна Ахматова в 20-х годах писала: «Пол России тряслись под конвоем, а пол России в конвоирах шли». Вот те, которые под конвоем, они, к сожалению, не размножились, а вот конвоиры здорово, как тараканы. Вот каково соотношение ФСБ, КГБшников, вот, населения в Украине по отношению к нормальному населению? Вот вы знаете, уже же ФСБшники въехали в Украину.
Ну, может быть, они, конечно, и въехали в Украину.
Не так много, чтобы их считать по населению.
Я даже слышала, что, в общем-то, заявление какого-то этого господина нашего министра иностранных дел, который говорил, что их присутствие у нас в Крыму никаким образом не влияет на государственную безопасность Украины. Это как бы очень интересно звучит, в общем-то, из уст министра иностранных дел Украины. А вот поэтому, а если говорить о нашем, это службе безопасности Украины, то, в общем-то, я не могу сказать соотношение работников штатных и нештатных относительно всех граждан Украины. Я могу только сказать, что, в общем-то, есть вопрос к главе этой службы, потому что ее возглавляет очень-очень небедный человек. Это уже большой вопрос к государственному служащему, который должен заниматься контрабандой и всякими коррупционными...
Разоблачением. Разоблачением контрабандой, не контрабандой.
И антикоррупционными действиями должен заниматься. И также, в общем-то, у него существует конфликт интересов, который приводит к началу закрытия свободы слова в Украине.
Ну, это вот это то, что имел в виду, кстати, слушатель, когда он спрашивал, потому что, по большому счету, ведь не обязательно можно, так сказать, служить...
Но он сказал ФСБ.
ФСБ, да, он имел в виду чекистов, я думаю, в целом.
Поэтому, да, тут есть вопросы, свобода слова у нас как бы очень-очень сейчас под большим вопросом.
Ведь Константин Хорошковский не единственный человек, который имеет конфликт интереса, находясь во власти.
К сожалению,
таких
да.
людей очень много, и это не новость тоже, да, в этом смысле существует.
Хотя зарегистрирован законопроект про конфликт интересов. Один из них мой, другой кабминовский. И вот мне хотелось бы, чтобы хотя бы один из них был рассмотрен. Боюсь, что ни один не будет рассмотрен. Но если будет рассмотрен, будет положен на полку. И, в общем-то, скажут, что там господин такой-то не имеет отношения. У него конфликтов нет.
Да, как
Комфортно чувствует.
Да. Как говорил сам господин Горшковский, что это не конфликт интересов, а потенциальный конфликт интересов. Но потому что ничего такого, что свидетельствует о конфликте интересов, он не сделает. И в этом смысле это, конечно, такой тоже достаточно серьезный момент, который, конечно, требовал бы какой-то реакции общественной. Но, опять-таки, будем ждать осени, посмотрим, как будет общество справляться со всеми своими вообще необходимостями реагировать на те или иные действия властей, и посмотрим, как оппозиция будет готова работать с обществом. Это тоже такое достаточно важное.
А оппозиция вне граждан невозможна. То есть тут все обоюдное желание. Оппозиция может креатировать идеи, давать какие-то помощь, какую-то организационную помощь, может быть, направлять куда-то. Но если граждане будут пассивные, оппозиция ничего не сможет делать. Это знаете, как же этот горящее сердце Данка, я всегда вспоминаю, да? То вывел из леса, вырвал себе сердце, засветил дорогу, а толку никакого.
Поблагодарю народного депутата Украины Ольгу Боднар за участие в программе «Время гостей», которую провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхака. Сейчас Андрей Шарогадский подведет итоги дня. Проверка ситуации в летних лагерях для школьников показала, что трагедии, подобные случившиеся на Ейской косе, происходят регулярно. Загадочный обмен шпионами. Пока что социальные лица в России никак не комментируют информацию об обмене Игоря Сутягина на Анну Чепмен и другие новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.